Северная, и разрешалось их пересекать лишь с переселка на переселок. Отправимся во Францию. Там в этот день, в 1909 году, стартовали русские сезоны в Париже знаменитого Сергея Дягилева. Дягилев переманивал в труппу талантливую молодежь, из которой пестовал звезд. Он приглашал артистов из частных студий Лондона и Варшавы. Именно Дягилев ввел в практику систему не просто высоких, а звездных гонораров. Особенно, когда речь шла о таких артистах, как Шаляпин, Павлова, Корсавина. Русские мотивы становятся модой. Однако с началом Первой мировой войны в 1914 году труппа перебирается в Америку, знакомя Новый Свет с новым балетом. Это была «Линия времени». С ней вас познакомил Филипп Бочков.
Готовимся к новому путешествию сквозь эпохи. «Линия времени». «Линия времени». Вперед в прошлое.
Первое. Международное радио. Радио большой страны. Голос России.
Что такое минута? С латинского это слово переводится как «малость». Минута для колонии спор – эпоха. Для Вселенной – ничто. Каждую минуту нашу планету сотрясает 5 землетрясений и поражает 360 ударов молнии. Каждую минуту этот мир покидают 170 людей. 3% из них в результате военных конфликтов. Минутный доход от продажи оружия – более 1 миллиона долларов. При этом за одну минуту на свет появляется 250 новых людей. Каждую минуту может быть принято решение, которое изменит мир. Что такое 1440 минут? Это продолжительность дня, в котором мы живем. Мы называем этот момент сегодня. Будьте в курсе последних событий. Слушайте программу «Сегодня в мире». «Сегодня в мире» — программа о том, что происходит сейчас. Как составить картину сегодняшнего дня? Можно отправиться в интернет, скупить все газеты, провести пару часов перед телевизором. Но есть способ лучше. Программа «Экспертиза» на «Голосе России». Оперативная информация с молниеносной доставкой.
Каждый день в студии программы работают ведущие и эксперты в области экономики и политики.
Они говорят на острые темы.
Знакомят с разными точками зрения.
Ведут постоянный диалог со слушателем.
Главные события дня. Главные герои настоящего времени. В программе «Экспертиза».
«Экспертиза». Узнайте, как изменился мир сегодня.
Голос России. Первое международное радио. Мы работаем для того, чтобы люди всего мира слушали, слышали и понимали великую державу. Голос России. Радио большой страны.
Четыре утра в российской столице.
Голос России. Новости.
Некоторые темы этого выпуска. Стросскану грозит свыше 70 лет заключения. Соединенные Штаты оказались на грани дефолта. НАТО разгадала план Каддафи по проведению диверсий. Теперь подробности этих и других событий в студии Сергей Яснев. Здравствуйте. Суд Нью-Йорка оставил под стражей главу МВФ Доминика Стросскана. Он обвиняется в попытке изнасилования. Адвокаты заявили, что их клиент считает себя полностью невиновным. Директору-распорядителю Международного валютного фонда грозит свыше 70 лет тюремного заключения. Ранее сообщалось, что финансист и политик может быть приговорен к 20 годам лишения свободы. Судебное заседание назначили на 20 мая. Госдолг Соединенных Штатов достиг установленного для него законом предельного уровня в 14,3 триллиона долларов. Министр финансов Тимоти Гайтнер уведомил об этом Конгресс США и сообщил, что начал принимать меры для предотвращения дефолта. Первой из этих мер стала приостановка правительственных взносов в два крупнейших пенсионных фонда госслужащих. По словам министра, этот и другие подобные шаги позволят Соединенным Штатам отодвинуть дефолт до 2 августа. Гайтнер снова призвал Конгресс повысить допустимый уровень госдолга. Поспред России при НАТО Дмитрий Рогозин выступил с очередным громким заявлением по поводу ПРО. По его словам, Россия не мытьем, так катанем добьется того, чтобы европейская противоракетная оборона создавалась с учетом российских интересов. Рогозин назвал блефом возможность создания ПРО в Европе без участия России и пообещал додавить партнеров по альянсу до разумного компромисса в этом вопросе. Слова Дмитрия Рогозина приводит агентство «Интерфакс». Корабли НАТО в Ливии перехватили возле порта Мисурата катер со взрывчаткой. В командовании полагают, что с помощью заминированного катера силы Муаммара Каддафи намеревались уничтожить суда, направляющиеся в порт. В коммюнике альянса отмечается, что это первое свидетельство наличия у ливийского режима планов поставить под угрозу судоходство с использованием западни. Политбюро французского крайне правого национального фронта выдвинуло лидера партии Марин Ле Пен кандидатом на выборы президента. Об этом говорится в сообщении Нацфронта, распространенном в понедельник. Выборы президента Франции состоятся 22 апреля, первый тур, и 6 мая, второй тур 2012 года. Согласно последним опросам, Мари Ле Пен имеет хорошие шансы повторить результат своего отца, основателя Нацфронта Жан-Мари Ле Пена, и выйти во второй тур президентских выборов. Владимир Путин призвал сохранить кадровую преемственность в спорте и возродить отечественную спортивную школу. Об этом российский премьер заявил в Краснодаре на заседании Президиума Совета при президенте по развитию физкультуры и спорта. Путин отметил также, что важно наладить и более тесное взаимодействие с лучшими иностранными школами, в том числе за счет стажировки российских специалистов за рубежом. В Россию едет федеральный президент Австрии Хайнц Фишер. В программе трехдневного визита вопросы экономики, охраны окружающей среды, культурного сотрудничества, а также подготовки к зимней Олимпиаде в Сочи. Об этом глава австрийского государства сообщил в интервью агентству «Итартас» и телеканалу «Россия-24». По словам Фишера, соглашения, которые будут подписаны в ходе визита, имеют большое значение для будущего двусторонних отношений. Новосибирские физики-ядерщики разработали установку для борьбы с раком. Уже прошли первые успешные эксперименты на биоматериалах. Принцип лечения заключается в том, что в кровь человека вводят борсодержащий раствор, после чего в раковых клетках накапливается изотоп бор-10. Затем опухоль облучают потоком нейтронов, которые охотятся за ядрами бора. Происходят ядерные реакции с большим выделением энергии, под воздействием которой больные клетки погибают. Фильм Анджелины Джоли о войне в Сербии выйдет в широкий прокат уже в этом году. Как сообщает издание «Голливуд Репортер», лент получил название «В краю крови и меда». По словам самой Джоли, несмотря на то, что картина рассказывает о конфликте в Боснии, фильм универсален. В режиссерском дебюте голливудской звезды рассказывается история любви боснийской девушки и серба во время войны. Любимое пиво Екатерины II отправлено морем из Лондона в Петербург. Янтарный напиток 200 лет назад варили по особому рецепту специально ко двору императрицы Екатерины Великой. Этот сорт был очень популярен в 18-19 веках в Британии, но перестал производиться из-за высокой себестоимости и крепости. Высокое содержание алкоголя, около 8-9%, было продиктовано необходимостью защиты напитка от порчи и замерзания во время доставки через Балтийское море. В Санкт-Петербург пиво доставят к середине июня.
Голос России. Новости.
И теперь о прогнозах синоптиков. Сегодня в Сухуми плюс 17, Хинвал до 22 градусов тепла, в Амстердаме дожди плюс 15, в Дрездене 20 градусов тепла, тоже дождь, на Байконуре 23 выше нуля. В Санкт-Петербурге плюс 16, небольшой дождь, в Москве до 18 градусов тепла, синоптики обещают сильные дожди.
Голос России. Новости спорта.
С новостями спорта у микрофона Александр Садиков. Здравствуйте. Комитет по этике Российского футбольного союза не собирается обсуждать беспорядки, которые произошли в воскресенье на матче «Крылья Советов Спартак». Об этом «Спортэкспрессу» рассказал глава комитета Алла Уханов. По его словам, проверку по факту инцидента в Самаре поручено провести контрольно-дисциплинарному комитету. При этом Уханов выразил мнение, что подобные случаи следует рассматривать со всей серьезностью и ответственностью. Напомню, во время игры 9-го тура в гостевом секторе возникла драка, которая переросла в массовую потасовку фанатов «Спартака». Сообщение в пресс-службы «Крыльев» ущерб превышает 500 тысяч рублей. После беспорядков были задержаны более 120 болельщиков «Спартака». Немецкий Шальке хочет приобрести нападающего сборной России Павла Погребняка, который выступает за другой клуб Бундеслиги Штутгарт. Об этом сообщает издание Тутто Меркато Веб. Трансферная стоимость игрока составляет 5,5 миллионов евро, а его контракт с нынешним клубом действует до лета 2012 года. В текущем сезоне Погребняк провел за Штутгарт 36 матчей, в которых забил 13 мячей. Стали известны имена арбитров, которые будут работать на матчах 10-го тура Премьер-лиги. Центральную встречу между «Рубином» и «Локомотивом» рассудит Станислав Сухина. Игра состоится в пятницу. Вынужденную посадку в Уфе совершил самолет, на котором саранская Мордовия летела из Екатеринбурга в Оренбург на матче с «Газовиком». По сообщению портала OneDivision.ru, экипаж самолета Ан-24 обнаружил поломку во время полета и в целях безопасности приземлился в аэропорту столицы Башкортостана. По словам главного тренера Мордовии Федора Щербаченко, скорее всего, самолет починят только во вторник, и команда может провести тренировку в Уфе. Игра 10-го тура первого дивизиона запланирована на среду. Чемпионка мира в составе сборной России по волейболу Татьяна Кошелева продолжит карьеру в клубе «Динамо Краснодар». О том, что спортсменка покидает казанское «Динамо», в понедельник сообщил гендиректор клуба Сергей Чернышов. Информацию РИА Новости подтвердила и сама спортсменка. На этом пока все. У микрофона был Александр Садиков.
Теория заблуждений.
Я приветствую всех тех, кто в эту минуту слушает радиостанцию «Голос России» или смотрит трансляцию на нашем сайте ruvr.ru. Это программа «Теория заблуждений». Меня зовут Армен Гаспарян. В рамках наших передач ведущие российские политики, политологи, историки, общественные деятели дают ответы на самый актуальный и злободневный вопрос по истории 20-го столетия. Самое главное, объясняют, почему одни факты искажаются и выпячиваются на первый план, другие, напротив, старательно забываются и игнорируются. Тема нашей сегодняшней программы не совсем обычная. Это военно-историческая литература в России сегодня, в 2011 году.
По мнению ряда экспертов, растет выпуск тенденциозной псевдоисторической литературы, в том числе книг, восхваляющих сталинизм. Никакие критерии научного качества при этом не выдерживаются. Идет прямая пропаганда сталинизма, полное отрицание того, что Сталин совершал какие-то преступления. Репрессии 1930-х снова объясняются существованием в стране пятой колонны, и утверждается, что на фальсифицированных процессах 1936-1938 годов судили настоящих врагов народа.
У нас в гостях главный редактор издательства «Яуза» Александр Кошелев. Александр, я рад вас приветствовать в нашей студии. Саму идею программы подсказал мне ваш коллега Александр Иванович Колпакиди, который неоднократно у нас уже был по самым разным вопросам. И во время одной из программ он сказал, ну вот что вот мы тут обсуждаем. Вот в том числе давайте затронем такой процесс, как современная военно-историческая литература. Я подумал, действительно, почему бы нет? Вот во времена Советского Союза все было, в общем, предельно понятно. Да? Существовал военный издат, который публиковал книги, идеологически выдержанные, идеологически верные. И никогда ни у кого не было претензий к ним. В современной России десятки издательств, крупных, мелких, которые публикуют книги по истории страны в 20-м столетии. И спор ни на секунду не прекращается, потому что угодить всем нельзя. Вот скажите, как часто вы сталкиваетесь с вопросами о том, что вы публикуете исключительно неправильную литературу?
Ну, постоянно. Причем каждый из сторон считает, что только ее точка зрения правильная, противоположная точка зрения неправильная. К сожалению, это случается. Надо, правда, сказать, что среди условно говоря патриотической, да, патриотических авторов эти настроения, как ни странно, вроде бы, да, их эти настроения затронули гораздо в меньшей степени, чем либеральную общественность. Потому что постоянно всякие обвинения в наш адрес, вот, они идут именно вот из, условно говоря, демократического лагеря, который вроде как положено быть, да, по названию. Положено отстаивать свободу слова, свободу мнений, выражение этих мнений. Но, к сожалению, как-то не соответствуют они этой задаче, прямо скажу.
Ну, давайте я вот попытаюсь сейчас воспроизвести эту историю и побыть представителем демократической общественности, задать вам те самые вопросы, может быть, не самые удобные, но зато мы сможем получить ответы, что называется, из первых уст. Первое, наверное, о чем вам скажут, что вы издаете слишком много воспоминаний немцев, при этом не издавая, соответственно, воспоминаний советских бойцов и командиров.
Не так, на самом деле, серии советских мемуаров у нас было за прошедшие, скажем, 5 лет, было больше, чем немецких. Немецкая сейчас одна серия, продолжается Вторая мировая война, жизнь и смерть на Восточном фронте. Вот, советских серий за последние 5 лет было 4 уже, может быть, 5, если летчиков взять. Вот, и в том числе одна из них до сих пор существует под названием «Красная армия всех сильней». Поэтому, как бы, на самом деле, упрек несправедлив. стали наоборот. Да, у нас мы начинали, у нас было несколько подряд серий советских мемуаров бойцов Красной Армии, вот, и было мало немецких. Вот мы как бы немножко этот перекос исправили в последние годы. Ну, разумеется, что это вызывает массу недовольства. Другой вопрос, понимаете, вот что вы хотите? Какие-то даже из книг, кстати, там судебные были по ним решения. Какой-нибудь там Хаусера, да? Вот, ну, эсэсовская сволочь. Да, эсэсовская, ну что, мы там написали по нотации, мягко и написано, да, что, в общем, это эсэсовская сволочь. Ну что, ну, не издавать его, замалчивать его, ну и дальше что?
А, кстати, а почему такая проблема возникла именно вот с воспоминанием основателя войск СС Пауля Хаусера? Ну, я просто объяснил нашим слушателям, что эта книга, она издавалась по всему миру, и нигде, в общем, никаких претензий не было, потому что никакого восхваления там военных преступлений нет и быть не может. Почему у нас была такая реакция?
Ну, я подозреваю, знаете, ну, это опять компанейщина, все как всегда у нас в России, то есть, скорее всего, знаете, я за свечку не держал. Очень может быть, что эту книгу нашли там на полке какого-нибудь там из экстремистов, да, проходившим по какому-нибудь из дел. Очень может быть. Потому что у нас была, мало того, что, ладно, Хаусер, ну, там, ладно, эсэсовец, фашист, все понятно, а были привлечены к суду, была эта замечательная история, книжки абсолютно антифашистские.
Это какие?
Господи, Емельянов, честно, ну, просто прошло 5 лет, не очень помню, значит, вот, но что-то, которое как раз рассказывали о преступлениях нацистов, кстати, в том числе и преступлениях нацистов против евреев, да, вот последняя его книга, там, «Вермахт против евреев». Хотя, повторяю, естественно, еще раз, да, это как бы, это не является, публикация подобных вещей не является пропагандой этих вещей, но есть простой и правильный принцип: врага надо знать. Значит, он универсален. Понимаете, на самом деле, и все попытки, и еще есть второй тоже правильный принцип: врага нельзя принижать. Это я процитирую Симонова, да, когда он про Холхенгол писал: «Да, нам далась победа нелегко, да, враг был храбр, тем больше наша слава». Понимаете, чем сильнее и как бы храбрее был наш враг, тем больше слава наших дедов и прадедов. И это правильно. Понимаете, и что нам предлагают наши оппоненты в данной ситуации? Запретить, ну, это было. Ну что, запреты хоть когда-нибудь, хоть к чему-нибудь хорошему приводили? Другой вопрос, что нельзя допускать перекосы. Государство должно проводить осмысленную, разумную политику не запрета, а продвижения своей государственной точки зрения. К сожалению, с этим у нас на самом деле плохо. Может быть, вернемся дальше там,
да, мы еще
там, к теме штрафбатов, к теме репрессий, к теме власовцев, да, сколько из них реально были осуждены и посажены. Там цифры, на самом деле, когда начинаешь заниматься не истерикой либеральной, да, обвинением всего и вся и обгаживанием истории собственной родины, а когда начинаешь, в общем-то, просто с цифрами и фактами, с архивными документами. Смотрите, получается, что картина, ну, поразительно отличается от того, что нам пытается как бы вбить в голову либеральное общество.
Хорошо, как продолжу играть роль представителя, да, либеральной
общества? Адвоката дьявола,
да.
В общем.
Ну, закавычим, конечно. Адвокаты дьявола, а то многие неправильно поймут. Книга издателей по теме Второй мировой войны зачастую обвиняют еще в том, что создаются исключительно кровавые обложки, которые пугают детей и женщин. Неужели нельзя это издать по какому-нибудь нейтральному, вот как в Советском Союзе, да, черненькая обложка просто.
Знаете, авторы, на самом деле, нам часто, мы сами для себя называем наше название нашими книжками даже не кричащими, а вопливыми, да, то есть как бы визжащими, да, я их сам называю, да, кровавыми с 8 буквами «Р». Понимаете, здесь ситуация, вот, и нам часто авторы говорят: ребят, ну вот, там же у нас идут споры о названиях, об аннотациях, мне тоже часто говорят: ну что же вы пишете такие крикливые? Я объясняю: ребят, если вы находитесь в лесу, народ, да, то есть вы можете говорить шепотом, вы вас слушают на расстоянии 0,5 километра. Если вы находитесь на взлетной полосе аэропорта, и рядом стартует Боинг 747, да, вы должны орать, чтобы вас услышали. Нынешняя ситуация на книжном рынке, это ситуация взлетной полосы. Выходит огромное количество наименований, ну, только вот Яуза, да, выпускает от 30 до 40 книг в месяц, да, то есть, как бы, Эксмо, с которым, наши партнеры, с которыми мы многие книги выпускаем, хотя какие-то уходят просто от нас, значит, оно там выпускает, наверное, 1000 наименований в месяц, ну, там из них, там, часть, там, всякие законы и прочее, но, понимаете, то есть, это огромный поток, это литература, огромный, в нем все теряется, вы посмотрите, у нас... Главная нынешняя болезнь, да, вот нашего книгоиздания. У нас книжками торгуют, как голливудскими блокбастерами. Нет, ну правда, потому что как вот голливудский фильм? Должен выйти в первую неделю, собрать там половину, собирает кассы, каждую следующую неделю в два раза падает, как бы падают сборы. Да, 100 собрал в первую, там 50 собрал в первую, на вторую неделю 25 в уикенд, на третью 10 и так далее. Но как бы и через месяц вылетел с экрана. Да, то есть, ну, у фильма есть вторая жизнь. Есть DVD, есть там прокат телевизионный, который, кстати, приносит студиям иногда гораздо больше денег, чем кинопрокат. Понимаете, а нельзя книгами так торговать. А реально сейчас книжная торговля именно так и устроена. Книга выходит на первую неделю. Вы посмотрите, где-нибудь в лотках в метро, да, там новая книжная. Вот, она первую там неделю, может быть, ставит лицом, потом как бы ставит ее корешком, а потом она просто вылетает, это все. Поэтому при таком количестве, огромном количестве наименований пытаешься как-то привлечь, хоть как-то привлечь внимание. Приходится орать, но ничего не поделаешь. Ну, понимаете, ТСН, такая структура момента, да, вот. Нам это может
не нравиться. То есть не мы такие, время такое.
Время такое. Нет, понимаете, ну, мы, с одной стороны, мы определяем время, с другой стороны, мы живем. Ну, вот, почему люди не летают, как птицы? Ну, хочу я летать, как птицы. Ну, я прекрасно понимаю, что если упаду с 10-го этажа, я разобьюсь, да. Ну, ребят, ну, давайте не будем падать с 10-го этажа. Ну, вот что мы еще можем? Ну, или изобретем самолет, да, чтобы летать, как птица. Ну, к сожалению, вот с самолетами у нас не очень хорошо, вот. Но пытаемся, насколько это получается.
Еще продолжим предъявлять претензии непосредственно к издателям и авторам военно-исторической литературы. Очень многие люди жалуются на огромнейшее количество ошибок грамматических, синтаксических, да и просто исторических книг. Это действительно так и есть. Вот с этим сложно поспорить. Можно каким-то образом исправить это положение, потому что вот я даже на вашем же примере, да, поскольку мы с вами здесь беседуем, приведу пример. Выходила книга Дмитрия Жукова и Ивана Кофтуна. «Русские эсэсовцы в бою», по-моему.
Да,
у вас была такая. Прям в аннотации на обложке была допущена ошибка с названием дивизии войск СС. Но это же...
Нет, ну,
запредельно.
Здесь нет. Здесь, как бы, во-первых, если допущена ошибка, вопрос там к ведущему редактору, вопрос ко мне, как к главному редактору. Да, вообще, это как бы наша боль неприходящая, потому что у нас, скажем, техредма работает очень, как бы, женщина, которая начинала еще в советские времена, это как бы, ну, вот это советская школа. Да, те времена, когда в конце книги, помните, там маленький такой квиточек был со списком ошибок, две или
я
три.
Я берегу,
да?
Эти квиточки,
да,
как,
да,
ценную,
да,
историческую,
да,
религию.
Вот, то есть, это была ошибка, грамматическая ошибка, это была чем-то, ну невероятным, да. То есть это было абсолютно ЧП. К сожалению, сейчас, да. Сейчас и проблема абсолютно та же самая, что в советские времена редактор вел, скажем, одну книгу в месяц. Ну, тираж этой книги был 100 тысяч экземпляров. Поэтому как бы она окупала и его зарплату, и его рабочее место, и он мог быть и ведущим редактором, книгу вести и редактировать ее. Люди не очень понимают, что сейчас работа редактора, вот ведущий редактор у нас, я начинал ведущим редактором в ЯУЗ, это работа менеджера проекта скорее. То есть ты просто проводишь эти книги через производственный цикл. Вот, ты не редактируешь текст. То есть мне приходилось редактировать какие-то тексты, это превращалось в катастрофу. Хороших редакторов сейчас, которые могут редактировать текст, очень мало. Это вымирающая профессия. Просто вымирающая. Во-первых, платят гроши абсолютно. Во-вторых, к сожалению, да, мы готовы были бы платить больше. Но, к сожалению, щи, которые там первые две книжки делают хорошо, начиная с третьей, частенько начинали люди халтурить. Такое тоже было. Поэтому сейчас книги, да, очень часто издаются в авторской редакции. Корректуры они проходят обязательно. Три корректуры каждую книгу читать. Три раза читать. Три разных корректора. К сожалению, да, и там бывает масса ошибок. Это, в общем, становится предметом для разбирательств, для скандалов внутри, да, для разборок. Но, как бы, к сожалению, при такой экономике, когда стартовый тираж книги уже не 5000, если есть кризисом, там 3, там, ну, в лучшем случае 4000,
ну, вот я
подобные
говорил,
книги. Да. Понимаете, мы и что, да, вот, и что с этим делать? Если мы как бы мы можем там пытаться, да, платить огромные деньги, пытаться привлечь редакторов, найти их, вырастить на самом деле. Здесь же проблема все равно, что там с нашей оборонкой. Да, да, ребят, да, у нас все, у нас разрыв огромный. У нас там есть 60-летние люди, которые уходят. Как бы, может быть, мы можем добавить 20-летних студентов, но среднее звено выбитое. То же самое, вы думаете, редакторы, что все по-другому? Люди, которые они ушли давно, да, то есть они ушли заниматься там бизнесом, кто был способен, да, что-то из себя представлял. Остались зачастую люди, либо вот люди старой школы, которые просто не могут иначе, они святые. Ну, они просто святые, да, люди, работающие за такие копейки, вот, просто фактически за идею. Либо, да, либо те, кто ни на что не способен, да, к сожалению. Ну, вот так вот. Вот, и поэтому эта ситуация при данной экономике неисправима. Если книга будет, да, то есть либо должен быть огромный тираж книги, чтобы можно было много платить редактору.
Огромный редактора. По нынешним временам, это какой-то,
ой,
я вспоминаю,
ну,
там...
от 20, знаете, рекламная поддержка начинается там от 20-ки, предположим, имеет смысл, да, ну вот это
у нас... есть авторы вообще, которые...
Да, в военно-исторической литературе суммарные тиражи у нас были, да, и первых книг Драбкина, Исаева, Мухина были тиражи суммарные, там и гораздо больше. Того же Пыхалова, если взять суммарный тираж, там вот его Великой Волганной войны, наверное, ну... далеко за 20. Вот. Но сейчас, в общем, конечно, времена изменились. Вот. Поле вытоптано, на самом деле, военно-историческая литература. Вот. И как бы стартовые тиражи, да, тех же Артёма, там, ну, 5, 6, 7 тысяч, до десятки, там, если очень повезет. Вот, то есть, в принципе, на самом деле, ну, понимаете, это же не на одной книге, это же система должна быть. При 100-тысячных тиражах можно с книгой возиться как угодно, да, долго ее вылизывать. Вот, при 5-тысячном тираже, вот мы имеем то, что мы имеем. Вот, хотя, повторяю, никто не считает эту ситуацию нормальной. Да, это головная боль, иногда сами хватаемся за голову, глядя на то, что происходит. Потом, знаете, ну извините, вот мы сидим, да, в гостелерадио, но я как бы тоже, я там журфак на самом деле заканчивал. Давайте туда учите непрофессиональный историк, да? То есть, вот, я заканчивал журфак МГУ. Я помню, и начинал работать, это был 88-й год. Да, то есть на радиостанции «Юность», потом «Радио
мы
Россия».
С вами коллеги.
Да, 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 естественно. Вот, и я просто помню, я еще застал Лапина, да, то есть, а как бы на самом деле еще будучи в институте, естественно, там делали какие-то программы, чем-то участвовали. Я помню, что, скажем, оговорка в эфире ведущего, радио ведущего, телевизионного ведущего, это было такое ЧП. За это могли выгнать с работы, ну, не знаю, ну не выгнать с работы, хорошо, но выговор без 13-й зарплаты, это сейчас послушайте, что несут.
Александр, вот скажите, а как так получилось? Вот не секрет, что мы гордимся тем, что граждане России являются одной из самых читающих наций. Это исторический такой миф. Я не знаю, вот Владимир Вячеславович Мединский собирается его там в своей вот этой серии мифа о России разбирать. Но на сегодня он есть, да, что мы один из самых читающих народов на земном шаре. Победа во Второй мировой войне, вне всяких сомнений, является не только национальной идеей в России, но и, наверное, во многом объединяющим стержнем. Десятки и сотни авторов. Сотни книг постоянно. Если зайти в любой крупный книжный магазин, то там можно как по экскурсию провести. В принципе, выбор совершенно бесподобный. И при всем при этом вы говорите о том, что поляна вытоптана, что нет особого интереса, что тиражи падают. А как одно-то с другим сочетается?
Значит, нет, одно с другим замечательным образом сочетается, потому что, во-первых, интерес есть, да, никуда он не делся, просто книг выходит так много, да, что, знаете, можно, если выпустите две книжки, можно их продать тиражом по 100 тысяч, если вы выпускаете 20 книг, вы будете продавать тиражом там по 5 тысяч, что с этим не поделаешь. Когда я говорю о вытоптанном поле, на самом деле, просто сейчас, ну, здесь и кризис есть, есть момент, у нас где-то в 2004 году, да, вот я уже выстрелила так, то есть, когда появились как раз первые книги Драбкина, Исаева, Мухина, вот, то есть, конечно, тогда был бум, да, то есть, как бы был бум, был интерес на этом, да, то есть, рос рынок, рос очень быстро. Потом, ну, был момент, да, сейчас просто происходит некое перенасыщение рынка, это естественно. Плюс ко всему, оно было еще до кризиса, да, были вот эти звонки нехорошие, да, звучавшие, что мы, в общем, надуваем пузырь. Ну, представляете, вот вы представьте, что выходит только у нас, выходит там 35 книг, из них там, ну, предположим, 25, там, 30 по военной истории. Из них там штук 20, ну, либо очень хороших, либо отличных, да. Вы, во-первых, вы подумайте, вы можете, ну, вы, наверное, можете себе позволить купить 20 книг, да,
при нынешних ценниках. Я могу признаться, что я библиофил, по своей теме я покупаю, даже если просто фамилия человека,
да,
упоминается.
Да, понятно. Ну, вот для обычного,
я не показатель,
да, для обычного человека купить 20 книг по нынешним ценам, да, это как-то, мягко говоря, накладно. Это только у нас, да, хочется все-таки еще не только военной истории, там, фантастику, как, не знаю, там, детективы, что вы любите. Во-первых. Во-вторых, а прочитать их возможно все. У меня как бы тумбочка,
я раскрываю себе,
да, превратилась уже, да, в огромный стол. Поэтому именно я, когда говорю о вытоптанном поле, говорю именно об этом. На самом деле мы живем в ситуации изобилия. Простите, дорогие читатели, но это как бы между нами, да, что мы, в общем, читатель у нас уже не заевшийся, да, немножко зазравшийся, потому что, ну, действительно, вот, ну, огромное изобилие книг на любой вкус, даже вот в нашем, как бы, секторе военной истории. И, в общем, наверное, да, мы просто немножко выпускали книги, наверное, больше, чем рынок может сварить. Ну, так получилось, именно бума. Сейчас этот период закончился, это совпало с кризисом, с, как бы, падением покупательной способности у населения, хотя главная проблема это с оптовиками, которые у нас книжку покупают за 90-100 рублей, а продают там за 250, да. Почему-то, когда люди видят книгу 250 рублей в магазине, они думают, что это издатель взламывает такую цену. Родные, да, то есть у нас, по-моему, коэффициент 2,3, насколько я помню, вот в оптовой торговле. То есть накрутка больше, чем в 2 раза. Но у них свои оправдания, да, сколько стоит площади магазинная, да, если нет каких-то преференций, да, со стороны города, со стороны государства, ну, понимаете, торговать книгами так же, как не знаю, там, как в общем, по тем же ценам, что и какие в бутиках модная одежда, да, или водкой. Ну, Вы понимаете, что, естественно, но выгоднее это получить.
Да, товар.
Да, это специфический товар, он должен, наверное, опять, это вопрос государственный. Да, если государство хочет, чтобы мы оставались самым читаемым народом, точнее, нет, чтобы мы снова стали самым читаемым, что уже перестали, конечно, быть самым читаемым, самым читающим. Вот, если государство хочет, чтобы мы были самым читающим народом, ну, наверное, да, тогда нужно принимать какие-то меры.
Постоянно говорят, что нет, вот мы должны говорить больше о Второй мировой войне, говорить надо чаще, говорить надо лучше, сдавать нужно много-много книг. И, как я понимаю, что это вот у нас происходит опять на уровне разговора.
Конечно.
То есть вот сделать было бы неплохо, но конечно, если не получился, тоже ничего страшного.
Нет, хотите получить результат, делайте, как бы вкладывайте реальные деньги. Да, то есть человек, который вкладывает деньги, он имеет право получить именно ту книгу, которая ему нужна. Да? То есть, как бы он может заказывать идеологическое, что это, какая будет эта книга, да, то есть ее содержание, он может ее полностью контролировать. Да? Но тогда, да, вкладывайте деньги в производство книги, в продвижение книг, в книготорговлю. Вот, и тогда, ну, знаете, ну, что,
есть, о чем мы говорим? Мы стоим перед задачей фактически возвращения некой советской традиции, да, где государство оказывает помощь,
она,
и государство
она далеко
фактически
не,
формирует.
Она далеко не советская. Рынок. Где-то я читал, что после Петра I, да, остались огромные залежи книг невостребованных. То есть, как бы государство, и это было государев заказ.
Традиция.
Да, то есть издавало больше книг, чем было нужно обществу. Но это нормально, это правильно. Да, то есть, как бы. Поэтому еще раз говорю, государство имеет все возможности, чтобы сделать это по уму. На самом деле, я так понимаю, что и денег-то достаточно, да, для того, чтобы это сделать по уму. В общем, они вкладываются, то, к сожалению, да, уходит все это в пары, в свисток, как у нас это часто бывает. То есть нужно создавать серьезную структуру, которая будет. И тогда понятно, что, понимаете, не будет вопроса, вот почему вы издаете немцев. Частное издательство, как та же наша Яуза, может издавать всех. Издавать немецкие мемуары, советские мемуары, антисталинские книжки, просталинские книжки, правду Виктора Суворова, неправду Виктора Суворова.
Вот об этом сейчас будем говорить.
Как мы это и делаем. Да? Государство, если оно как бы создает свою структуру, свое издательство, государственное, скажем, военное издательство или просто госиздат, да, то оно может, естественно, контролировать, если тот заказчик дает деньги, контролирует как бы товар. Если вы хотите, это единственный способ, если вы хотите как-то управлять. С другой стороны, еще раз говорю, что правая рука не знает, что делает левая. Если по госканалу идут откровенно такие фильмы, как «Штрафбат», да, телевизионные.
«Сволочи»,
«Сволочи»,
да.
Если Михалков снимает это чудовищное, я не знаю, как это назвать, как вот, а просто оскорбление, плевок в лицо ветеранам, да и всему моему русскому народу, да и всем народам СССР в виде вот этого его «Утомленных солнцем 2», да, и таким образом отвращает зрителя. Вот чуть позже выходит великолепная «Брестская крепость», да, которая, в общем, к сожалению, проваливается в прокате, хотя фильм на несколько как бы, порядков лучше и выше. Потом выходит какой-нибудь «Днепровский рубеж», который снят получше, чем Михалковская, да, шедевр, и просто не выходит на экраны. Ну, о чем мы говорим? Знаете, и вот это вот демонстрировалось ветеранам на День Победы где-то в
государстве. Такая проблема была.
Понимаете, я при этом, еще раз, не надо понимать, я, скажем, в конфликте Михалкова с частью своего кинематографиста, я был на стороне Михалкова, искренне. И там «Свой сию чужих», там у меня там «Родня», «Пять вечеров», фильмы там, которые стоят на полочке, да. Но, ну, если то, что он. И, кстати, ну, первый «Утомленный солнцем» были совсем не дурны, да. Но, ну, клюквенность была уже тогда очень черная. Смотреть было стыдно.
Ну,
это фильм снят для западного зрителя. На наши деньги снимают фильм, где представляют как бы СССР. Ну, вот.
Напоминаю, что сегодня в гостях у программы «Теория заблуждений» главный редактор издательства «Яуза» Александр Кошелев. Беседуем мы о военно-исторической литературе, о тех мифах, которые вокруг этого сотканы, сформированы и, наверное, еще будут появляться. Через 2-3 минуты продолжим. Сейчас уйдем на новости. Оставайтесь с нами.
Теория заблуждений. RUVR.RU – это последние новости со всего мира. Аудиовещание в реальном времени. Видеотрансляции самых громких событий. Постоянное обновление информации. И, разумеется, ваши любимые программы. Будьте онлайн вместе с нами. RUVR.RU – больше, чем сайт. Голос России – больше, чем радио. Голос России. Новости.
С кратким выпуском в студии Сергей Яснев. Здравствуйте. Главе МВФ Доминику Строскану, обвиняемому в США в попытке изнасилования, отказано в освобождении под залог. Судебное заседание назначено на 20 мая. Согласно последним сообщениям из Нью-Йорка, Строскану грозит свыше 70 лет тюремного заключения. Госдолг США достиг установленного для него законом предельного уровня в 14,3 триллиона долларов. Министр финансов Тимоти Гайтнер уведомил об этом Конгресс США и сообщил, что начал принимать меры для предотвращения дефолта. По словам министра, предложенные меры позволят Соединенным Штатам отодвинуть дефолт до 2 августа. Проблемные страны Европейского Союза, такие как Греция и Португалия, имеющие большие долги и высокий уровень дефицита госбюджета, должны остаться в европейском сообществе. Так считает канцлер Германии Ангела Меркель. «Мы не можем просто вытолкнуть из Евросоюза его самых слабых членов. Это не в интересах Германии», — сказала Меркель. А тем временем министры финансов еврозоны одобрили пакет финансовой помощи Португалии на 78 миллиардов евро. Две суммы планируют предоставить Евросоюз и еще одну треть Международный валютный фонд. Деньги будут предоставляться в течение 3 лет. Ожидается, что первый транш страна получит в начале июня. Португалия обратилась за поддержкой в апреле. Для ее выделения необходимо еще одобрение Международного валютного фонда и Европейского центрального банка. Хамас и Фатх приступили к переговорам о переходном правительстве. Переговоры проходят в Каире. Сформированный Кабмин займется подготовкой к парламентским и президентским выборам, ликвидацией последствий раскола, налаживанием отношений с другими странами. Еще одной задачей коалиционного кабинета будет подготовка к созданию независимых спецслужб палестинской автономии. Двое чешских дипломатов вернулись на родину с Украины. По данным Украинской службы безопасности, дипломаты занимались сбором информации о разработках ракетно-космических систем для России. В Сочи Чехия объявила, что высылает одного из сотрудников посольства Украины в Праге. Дональд Трамп передумал идти в президенты США. Однако известный бизнесмен по-прежнему уверен, что если бы выдвинул свою кандидатуру в 2012 году, то смог бы победить на праймерис. Об этом Трамп заявил в эфире телеканала NBC. Ранее знаменитый миллиардер говорил, что всерьез думает о выборах и может выставить свою кандидатуру от республиканской партии.
Голос России. rubr.ru. Теория заблуждений.
В эфире программа «Теория заблуждений», в студии Армен Гаспарян. У нас в гостях главный редактор издательства «Яуза» Александр Кошелев. Беседуем мы о военно-исторической литературе, о тенденциях, о тех мифах, которые сотканы или еще будут сформированы вокруг этого непростого дела, но и, в общем, достаточно полезного, поскольку это информирование и просвещение людей, в том числе о вопросах Второй мировой войны.
Историки отмечают, что большая часть утверждений и фактических данных в ряде современных исследований основана на версиях сталинского времени. Если речь, скажем, заходит о маршале Тухачевском, то привлекаются протоколы его допроса в 1937 году, признания, вырванные под пытками. Или говорится, например, что по решениям судов расстреляно 800 тысяч человек. При этом забывается, что несколько миллионов человек было расстреляно во внесудебном порядке.
Александр, вот мы дошли до самого главного. То, с чего я начал, фактически, но приберег эти аргументы для второй части. Напоминаю нашим слушателям, что я сегодня являюсь таким вот адвокатом дьявола, либерайствующим человеком, который задает очень непростые и злые вопросы своему гостю. И надеюсь, что он после этого не затаит на меня лютую обиду. Александр, вот огромнейшее разнообразие книг по Второй мировой войне. И вроде есть книги, которые очень любят социум. Например, бывший у нас здесь вот Александр Дюков, «За что сражались советские люди». Да, горячо мною любимый, уважаемый Александр Иванович Колпакиди с этими своими энциклопедиями. Там Исаев Алексей, да, там Артем Драбкин, прочее, прочее, прочее. С другой стороны, есть книги, которые выпускаются и которые, в общем, социум в достаточной степени удивляют. За примерами далеко ходить не надо. Хорошо мною знакомый человек, Сергей Иванович Веревкин, стал вообще притчей во языцах. Всякий раз, когда говорят про подрывную литературу, я... Вот именно это слово произнесу, подрывная литература. Первая фамилия, которая прозвучит, это Веревкин. Как так?
Ну, во-первых, при слове «социум» я вздрагиваю, потому что это что-то из Пелевина «Затворник Шестипалый».
Нет, я просто так называю наше общество. Я не люблю
это. Это самая бройлерная фабрика, да, эти несчастные эти вот цыплята, предназначенные на убой, да, они себя называли «социум».
Я в хорошем смысле.
Понимаете, что мне в моей работе нравится больше всего на самом деле? Возможность то, что «Яуза» издает книги всех направлений. То есть у нас есть то, что, условно говоря, книги ура-патриотические, условно говоря, книги либерастические. Я своим убеждениям, да, близок вот к одному лагерю, вот, но издаем книги другого лагеря. Честно, иногда это, конечно, принимает смешные формы, то есть, когда я пишу там аннотации или там, просматриваю на книги, там в один день, да, можно писать аннотацию просто за Сталина, аннотацию против Сталина. Ну, как, собственно, Розанов, да, классическая, серьезно, мог написать на одну тему две статьи в разные книжки. К сожалению, вот я, да, в ситуации Розанова здесь пребываю. Но вопрос, мы издаем, это принципиальная позиция, мы издаем книги для, именно для всего нашего общества, где есть часть, которая поддерживает Исаева, Драбкина, там, Исаева, Драбкина, да, умеренных патриотов. Есть часть, которая читает Мухина, да, то есть крайних. Вот.
Это Урал уже патриотизм,
ну, так называемый. Ну, там, да, это там, государство считает это экстремизмом, ну, да. Значит, вот, есть читатели Солонина, да, который, как бы, знамя либералов. Вот, есть читатели Виктора Суворова, да, есть читатели, в том числе и у Веревкина. Мы выпускаем книгу, вот можно посмотреть, да, «Правда» Виктора Суворова, да, сборник статей в поддержку Виктора Суворова. Выпускаем книгу «Неправда» Виктора Суворова, сборник статей против Виктора Суворова.
Полный правильный.
Анти, конечно, анти-Суворов, да, вот Алексей Исаев прославился книгой «Анти-Суворов». Значит, надо просто, не надо смешивать, хотя это мы даже это иногда себе позволяем, значит, надо просто разводить. Есть у нас серия, вот «Война и мы», серия, вот видите, я Драбкин надрался на Л2, Пыхалов, где как раз создаются патриотические авторы, условно говоря. Есть серия либеральная, вот там Великой Отечественной неизвестная война. Солонин, правда, Виктор Суворова, Бешанов. Вот, то есть авторы либерально-разоблачительного, либерального направления. Да, от того, что я мне симпатичнее взгляд первых, а не вторых, это не значит, что я не должен издавать, например, Солонин. Или что я не должен издавать книгу «Правда» Виктора Суворова. Или не должен издавать Веревкина. Понимаете? То есть Веревкин, да, там были большие вопросы, да, у меня лично для себя. Ну, я для себя сформулирую. Хорошо, мы не издадим, издадут другие. И что значит... Нельзя ничего запрещать. Можно бороться другими, гораздо более разумными методами. Запрет никогда ни к чему хорошему не приводит. Значит, книга Веревкина вышла, да, и переиздана. Сейчас как второе издание нормально продается, да. Значит, и есть, значит, есть люди, которым и такая подобная литература нужна. Значит, но книг, которые написаны с других позиций, у нас там вышли в десятки раз больше. Да? Поэтому здесь просто вопрос: буду я изображать из себя цензора? Да, или не буду его изображать. Я не хочу из себя изображать цензор. Хотя есть вещи, мы с тем же Веревкиным говорили, есть вещи, которые мы на тот момент бы не издали. Например, в разгар там, войны с Грузией я не стал бы издавать книгу о том, как Россия виновата перед Грузией. Или там во время конфликта с Польшей, что нам тоже Веревкин предлагал. Если одна страна извиняется перед другой за какие-то реальные или нереальные преступления, значит, та страна должна извиниться за нами за свои реальные преступления. Или они считают, там, они считают все, что эти цифры завышены. Но факт остается фактом. В польских лагерях в начале 20-х годов погибли десятки тысяч красноармейцев. Эти лагеря стали фактически лагерями уничтожения. Причем это не было, извините, это не был 41-й год. Немцев за это повесили, да, за, в том числе и за то, что они творили с нашими военнопленными. Здесь были, в общем, война закончилась, были сравнительно небольшое количество пленных. Почему был такой уровень смертности? Знаете, и, значит, расстрел в Катыни — это геноцид. А как бы гибель наших военнопленных — это не геноцид. За расстрел Катыни российское государство перед ними извиняется. А за Катынь никто перед нами, ой, за гибель наших военнопленных никто перед нами не извинился. Почему?
Потому что Россия никогда не ставила этот вопрос на повестку.
Так вот, а может быть, государству и надо этим заниматься? Значит, ставить этот вопрос на повестку дня, заказывать исследования по этому вопросу. Так вот, если говорить ограничения, да, то есть были ограничения, как бы книжку, вот, которую бы рассказывал, как мы виноваты перед Польшей, и, наверное, бы мы издавать не стали. Что касается наших внутренних разборок внутрироссийских, да, то есть здесь я считаю, что не имею права быть цензором. Поэтому, ну, вот так вот. Эта позиция, да, эта позиция издательства, она как бы, мне она очень симпатична. Как бы, и, да, это вызывает вопросы, это многим не нравится. Да, я слышал, в том числе, когда мы под одну обложку поместили там Исаева и Резуна Суворова, да, то есть одни статьи по какому-то вопросу, да, это вызвало какие-то нарекания со стороны патриотов, да, условно говоря. Но с другой стороны, мы же никому ничего не запрещаем. Родные, выражайте свою точку зрения, никакой цензуры нет. Вы можете сказать все, что вам угодно. Мы вам предоставляем трибуну на равных основаниях с вашими противниками. Ну как иначе? Если вы считаете, что живете в свободной стране, да, если вы исповедуете свободу слова, да, вопрос к либералам, наверное, к следующему, там, по сталинизму книжкам, да, то давайте предоставлять точку зрения и тем, кто вам неприятен. Есть особые случаи, есть исключения, война, там какие-то еще моменты, когда, да, свобода слова не работает. Если мы не в состоянии войны, она должна работать, и ничего с этим не поделаешь.
Александр, ну здесь получается на самом деле очень страшная картина, потому что у нас все доходит доходит до какой-то гипертрофированной стадии. Иногда получается, что мели Емеля твоя неделя. Вот вы только что сказали, допишите, пожалуйста, вот у нас плюрализм и свобода слова. В результате выходят книги более чем спорные.
Конечно. Ну так спорьте. Понимаете, почему же вы хотите быть все время цензорами, запретителями, не давайте не пущать, спорьте. Государство огромный как бы аппарат, огромные финансовые возможности, гораздо больше, чем у Сережи Веревкина, да? Ну спорьте. Нет, причем, понимаете, когда сняли главного редактора парламентской газеты за публикацию его статью, я ему это говорил, Сергей, правильно сняли. Ребята, это государственная газета, государство не должно это печатать за наши деньги подобные вещи, не должно. И сняли правильно. Значит, но, с другой стороны, Яузы не государственное издательство, мы частное издательство. Значит, почему? Мы как бы, мы можем, у нас гораздо больше уровней свободы, да, и мы как бы представляем не только государство, мы представляем тех, кто вот, кому не нравится эта государственная политика, причем со всех точек зрения. Мы работаем и на них тоже. Поэтому, одно дело, на госденьги идет, когда пропаганда таких вещей. Конечно, это недопустимо. Это надо снимать, карать и не пущать. Но когда это идет как бы на уровне, вот, скажем, Яузы, почему нет?
А я вам отвечу на этот вопрос, почему нет. Ведь авторы, да, их достаточно много, в том числе у вас. Собственно, они не только у вас, они везде, да. Они дают иногда очень вольный анализ и очень вольный пересказ исторических событий. То есть это то самое... что принято теперь называть фальсификацией истории. У нас даже есть целая комиссия при президенте, которая и занимается этими вопросами. То есть получается, у нас государство пытается этот вопрос каким-то образом ввести в правовые рамки, а вы говорите, да нет, пусть они издаются, вот давайте спорить.
Нет, еще раз, вопрос, давайте, вы предлагаете, вы считаете, что функция государства запрещать?
Нет.
А что? Функция государства, наверное, проповедовать, проводить свою точку зрения. Правильно? Проводите ее. Потому, если бы мы издавали, предположим, одного там Веревкина или «Правду» Виктора Суворова, не издавали бы «Неправду» Виктора Суворова, да, книгу или книгу «Антисуворов», тогда действительно это было, мы были бы проводниками одной версии. Если мы издаем и то, и другое, это называется свобода слова. Ну как? Ну вот так, да. Кубрик по поводу «Заводного апельсина» в свое время сказал, да, ну знаменитый этот фильм, что, ребят, если вы хотите свободу, ну вот к ней прилагается терроризм, преступность и так далее. Не хотите терроризм и преступность, верните обратно свободу. Это расплата за свободу. Понимаете, у нас свобода слова, то есть же либеральная общественность понимается так. Свобода говорить то, что нам нравится, и запрещать то, что нам не нравится. Не получится. Свобода, нельзя быть немножко беременной. Свобода слова либо есть, либо нет. Либо есть свобода слова, а в странах, скажем, где запрещается, там, скажем, под уголовное, где уголовное преследование за отрицание преступлений советского режима, как какой-нибудь Венгрия. Это не свободная страна. Поэтому, да, есть разные точки зрения. Мы обязаны их выражать. Значит, если вы хотите их запрещать, ну так и скажите, что я цензор. Я считаю, что свобода слова нам не нужна. Я считаю, что имею право что-то кому-то запретить.
Свобода слова, Александр, она вне всякого сомнения нужна, едва ли кто-то
будет... Но свобода слова, она подразумевает и свободу слова, которая вам не нравится.
У нас просто свобода слова зачастую подразумевает некую вседозволенность. Ведь авторы по отношению к своим оппонентам в своих же книгах, в общем, не сам это парламентскую лексику используют.
Причем все, при всех направлениях. Нет, ну,
нет, это относится опять, не только вот там
опять,
к либералам.
Если вы считаете,
там,
нет, да, если вы считаете, что вас оскорбили, подавайте в суд. Тоже есть как бы есть институты, да, общества, которые должны этим заниматься. Вот, если считаете, что вас оскорбили на странице книги, подавайте в суд на этого автора. Это нормально, как бы либо отвечайте ему в своей книге. Если бы мы давали слово одним и не давали слово другим, это там можно было бы говорить, что мы проповедуем какую-то точку зрения. Мы даем слово и тем, и другим. И на наш взгляд, это единственное, это называется свободой слова. Вот, а делать так, что да, знаете, это как старый советский анекдот, да, когда американец приезжает, у нас свобода слова, я могу выйти перед Белым домом и крикнуть «Долой Рейгана», да, она же говорит, ну, у нас свобода слова, могу выйти на Красную площадь и крикнуть «Долой Рейгана». Знаете, ну вот нам предлагают такую свободу слова, мне она не нужна. Знаете, человек всегда, потом, это, ну, все запреты никогда ни к чему хорошему не приводят. Помните, да, Брэдбери, 4 списания по Фаренгейту, помните эпиграф из Хименеса, да, великого испанского поэта, если тебе дадут линованную бумагу, пиши поперек.
Выходила серия, я не знаю, существует она сейчас или нет, 37-й год.
Была такая, да, была.
Одна из первых книг, там был заговор был, доктор исторических наук Минакова.
Да, если была мне такая память, книга, знает. Да,
да. Фундаментальное исследование, с которым мало, в общем, кто будет спорить. Да, Александр Иванович Колпакиди тот же дал ему, в общем, достаточно высокую оценку, я склонен ему доверять. В этой же серии вышли книги, мягко говоря, немножко другого уровня. Мягко говоря.
Ну, конечно, то есть, как бы, понимаете, здесь тоже момент. Мы стараемся разделять, когда это возможно, да, то есть можно разделять книги, условно говоря, серьезные научные исследования и публицистику, да, но ведь с самого начала так сложилось, это не всегда возможно, та же серия «Война и мы». Ну, вот, как бы, три книги, которые выстрелили, в общем, в большой степени сформировали нынешний рынок, три автора, которые выстрелили, сформировали нынешний рынок военно-исторической литературы, да, это был Артем Драбкин, это был Алексей Исаев, это был Юрий Мухин. Вот, понимаете, три книги одновременно они почти вышли. Абсолютно разные авторы. Артем Драбкин собирал мемуары воспоминания фронтовиков, грандиозная работа. Значит, издавал их, я дрался на Т-34, я дрался на Л-2. Это вот воспоминания людей. Огромная работа. У него свой сайт был, iRemember, существует он до сих пор. В общем, вещь абсолютно необходимая, на мой взгляд. Вот такие-то вещи государство должно поддерживать на самом деле.
Но государство, между прочим, и поддерживало.
Да, так я и говорю. Значит, Исаев, Алексей Исаев, да, это серьезные, но на очень высоком профессиональном уровне, как бы исследования тактики, стратегии конкретно боевых действий. Мухин это была публицистика, да, публицистика вот с огромным запалом, да, публицистика, которая очень многим не нравится. Я не всегда, не совсем, да, из того, что он пишет, согласен, но хотя вроде как, да, в том же лагере примерно, для меня он слишком крайний. Но вот это были абсолютно разные книги. И на разного читателя. Я думаю, те, кто читает серьезно Алексея Исаева, не очень будет читать Мухина. А для тех, кто читает Мухин, Исаев слишком сложен. Да? Ну, опять, ну и что? Мы стараемся иногда, да, делать серию, вот скажем, у нас там есть там серия по военной технике, да, по танкам, по авиации, по флоту, война на море. Да, совершенно великолепная серия, абсолютно профессиональная, высочайшего уровня, мирового уровня. Это, собственно говоря, и по танкам у нас там лучшие спецы работают.
Там Свирин, по-моему, да?
Там Свирин Михаил, там Борятинский, там Коломиец, да, наверное, три вот ведущих автора, как все, значит, сотрудничают с Яузой. Вот, но это как бы, это серьезно. Но тот же, скажем, Борятинский, делая книги, вот там серьезные, да, альбомы, да, иллюстрированные, делая там более такие, рассчитывая на большую аудиторию, книги там в серии «Танки в бою», да. То есть это понятно, что там немножко боевое применение. Это уже, да, поэтому, ну, и да, к сожалению, не всегда возможно развести их по серийно. Иногда приходится просто делать тематическую серию. Вот 37-й год, ну, это то же самое. Мы собираем все книги, которые на тот момент были о 37-м годе, да, вот, там, естественно, там были серьезные исследования и откровенная публицистика, да, и книги очень спорные. Ну, и, ну, как бы, да, тот, кто интересуется феноменом, да, 37-го года, он может ознакомиться с разными точками зрения. На самом деле, это тоже хорошо. Вот.
Просто вы ведь не забывайте, что есть еще общество, так называемое, вот, советская традиция, да, вот, появляется какая-то серия, конечно, да, там появился хороший автор, его прочитали, оценили. Соответственно, в этой серии только хорошие книги. Потом человек покупает вот этот такой некий вольный исторический пересказ с очень многими мыслями, которые противоречат всему. И удивляясь, да как же так?
Нет, ну понимаете, опять, ну каждый, нельзя для каждого читателя, вот как вы описываете, нельзя для каждого читателя создать для каждой персональную серию.
Да, я понимаю, но я вот высказываю именно вопросы, которые есть.
Это опять-таки, да, это абсолютно неизбежно. Посмотрите, ну, если ты серьезно читаешь, ясно, что если ты серьезно читаешь Исаева, ясно, что там Бешанов не для тебя, да, то есть как бы совершенно это очевидно, да, вот, и поэтому, да, ну, надо, значит, покупать Исаева, там, и не покупать Бешанова, это ваше право. Те, кто, наоборот, читает Бешанова, покупает Бешанова, не покупает Исаева, но это нормально, опять-таки, мы живем в книжном мире, да, счастливое время, мы живем в ситуации полного изобилия, и очень этим недовольны, да, черт побери, почему оно такое полное? Ну, у нас изобилие, да, действительно, огромное количество любых книг на любой вкус, которые могут увидеть любого читателя. Да, извините, но вы приходите в супермаркет, вы там берете что-то попробовать, да, вам не всегда то, что это нравится. Да, ну, это мороженое, да, там 200 сортов, а едим-то мы там его там 2-3 любимых сорта. То же самое с книгами. Ну да, книги именно такой товар. Мы не занимаемся проповедью, мы не занимаемся цензурированием. Мы занимаемся изданием книг на любой вкус. Ну, стараемся, во всяком случае. О каких-то вот ограничениях я сказал, которые существуют. На мой взгляд, они минимальны, абсолютно минимальны.
Ну, хорошо, вот эти ограничения есть. А как это будет тогда корреспондироваться с вашей же оценкой, вот там, все того же Сергея Веревкина, да, сейчас упомянем, что вот у него же есть читатели.
Конечно. Ну, нет, знаете, здесь другой вопрос. Уже никто же не. У нас эти ограничения есть. Есть издания, где этих ограничений нет, даже этих изданий. Есть издания, которые проповедуют эту подобную точку зрения. Вот, ради бога, они могут взять эту книгу и издать, да, которую мы не возьмем. Вот, просто разные степени свободы. У нас она такая, на мой взгляд, огромная. Ну, не абсолютная. Абсолютной свободы не бывает. У кого-то своя свобода, кто-то не будет. А это другое издательство, которое ориентировано именно на эту аудиторию, не будет никогда издавать книжки сталинистские, да, которые мы издаем. Вот. А третье издательство, которое специализируется на сталинской, на советской коммунистической литературе, никогда не будет издавать книги антисталинские, которые мы тоже издаем. Понимаете, вот и все. И надо понимать, что не одна яуза на рынке, да, есть еще там множество издательств, от достаточно крупных до мелких там и фактически маргинальных. И слава богу. И слава богу, есть возможность человеку напечатать его книгу. Но если она маломальски нормально написана, имеет какие-то шансы, имеет какую-то хотя бы аудиторию, есть возможность эту книгу издать. У разных издательств разные уровни свободы. У государственного одна. У как бы воинствующего либерального там тоже есть ограничения иногда побольше,
да,
чем у государства.
Ну, да. Нету такого.
Но, как
у всех
бы,
есть какие-то ограничения.
Есть иммигрантские издательства, там типа какого-нибудь Посева, там прочее, которое
тоже. Это же сложно очень назвать иммигрантским издательством.
Нет, ну я имею в виду, был когда-то. Да, то есть вот они как бы печатают подобную литературу, условно говоря, власовскую. Да, ну и ради бога, я сам ее, кстати, покупаю не потому что как бы сочувствую, просто потому что, опять-таки, либо врага надо знать, либо там приводятся какие-то достаточно интересные факты и какие-то необычные суждения. Да? Это ведь тоже, понимаете, момент, вот это ценная вещь. В каком, по-моему, это у Акимова в Доте замечательный роман, там был, значит, герой там, в окружении, наш там, сержант Красной Армии, не помню, старшина Красной Армии, значит, голодный, естественно, несколько дней ходил, вот, не ел, а тут, значит, попадает в расположение к своим, его, значит, котелок каши ему наваливают, его, значит, он первую ложку обжигается, мычит от боли и от удовольствия, потому что вот процесс поедания каши включает в себя, значит, и вот это вот удовольствие включает в себя этот ожог от первой ложки, да? Здесь та же самая ситуация, то есть иногда, да, мне книга глубоко не симпатична, но и вот этот ожог, да, то есть вот этот посыл к спору, он очень ценен и очень важен, мне он интересен. Например, я не разделяю убеждения Евгений Солонина, его картину, да, в Великой Отечественной войне. Но то, что Максим Иванович пишет блестяще, ну, это как бы отрицать тяжело, да, это великолепный язык, это...
Нет ни у кого претензий, да, к языку, это... речь-то идет о другом.
Понимаете, ну, мне не нравится то, что по вашей логике, ну, раз я не согласен с Солоном, я должен не печатать Солонина. Если я не согласен с Суворовым, я не должен печатать книжки «Правда» Виктора Суворова, да, но это неправильно, на самом деле.
Хорошо. Едва ли я ошибусь, если скажу, что, наверное, одним из главных событий с точки зрения военно-исторической литературы последних, по крайней мере, двух месяцев, стало появление так называемых военных дневников Лаврентия Павловича Берии.
Ну, там не только военные, там на самом деле...
Ну, 37-41,
да,
Сталин слезам не верил,
это,
и 41-45,
сейчас
второй
выйдет,
войны
сейчас
я
сейчас выйдет третий том, то есть он уже, вот, по-моему, даже в вывозе, да, то есть вот буквально на днях должен появиться в продаже. Это «С атомной бомбой мы живем». То есть это после войны до смерти, то есть Берия. Вот мемуары.
Вот я не поленился, потратил два выходных дня на прочтение этих книг. Александр, вот признайтесь, а вам не показалось, что это фальшивка?
Так нет, на самом деле, что значит не показалось. Первое, что, если вы читали их внимательно, вы видите, что сам комментатор, да, то есть, ну, просто надо понять, что...
Нет, дневники, он есть, пишет, есть, но дневники, при этом, да, ведь в обложке второй книги написано, она вводится в научный оборот, а это
нет,
уже другая
значит,
история.
Давайте просто читателю объясним, чтобы... Ой, ну, зрителям, читателям объясним, чтобы просто представляли, да, о чем мы говорим, от печки станцуем. Значит, да, есть, значит, мемуары Берия, да, сам текст Берия с огромными комментариями, этот текст был передан Кремлеву, Сергею Кремлеву, очень известному, как бы, историку, вот, сталинисту по убеждениям и специалисту по Берии. Хотя он не профессиональный историк, наверное, специалист по Берии один из лучших в стране. Вот, значит, а может быть лучший. Ему передали, после, у него вышла знаменитая книга «Берия. Лучший менеджер 20 века», да, совершенно по-другому представляющего читателя, значит, и личности, и заслуги Лаврентия Павловича, да. Вот, он считает, что Берию оболгали, что это был один из величайших государственных деятелей, ну, это
Это значит,
эта тема обсуждалась активно. Значит, и, соответственно, к нему обратились люди, которые передали ему эти дневники Берии. И как бы книга выходит с огромными предисловиями, комментариями самого Кремлева, да, значит, все три тома, там предисловия, комментарии, буквально там разбирают часто чуть ли не каждую строчку, соответствие, несоответствие. И он в предисловии, он с самого начала пишет, да, что он сам там убежденный сталинист, да, убежденный поклонник Берии, казалось, что, ну, это клюква какая-то, что это фальшивка. У меня было абсолютно то же самое, когда к нам с этим обратились, да. Но вот он утверждает, что когда он начинает вчитываться и смотреть текст, как бы он понимает, что это не похоже на фальшивку. И у большинства читателей, с кем я говорил, да, с кем общаюсь, у меня лично тоже было ощущение, что сначала, что за ерунда. Ты начинаешь читать, боже мой, ведь похоже на правду. Правда это или неправда, никто из нас сказать не может. Знаете, в конце концов, опять процитирую знаменитую французскую историка Алара, да, он говорил, нет ничего более почтенного для историка, чем сказать «я не знаю». Очень, в общем, такая мысль, это глубоко.
Вот, и я не знаю,
фальшивка это или не фальшивка. Кремлев, даже Кремлев, стопро, он уверен, да, он об этом пишет. От сомнения, как он пришел, от сомнения к подлинности этого документа, к уверенности в том, что этот документ подлинный. Но, понимаете, ну это его точка зрения. Тот, кто читал, может, там, я видел отзывы там, в интернете, что это фальшивка. Другие отзывы в интернете, это, черт возьми, это правда, да. Не знаю, у меня у самого двойственное ощущение от этих текстов. То есть, вот, с одной стороны, да, то есть, как бы нам оригинал никто не представил, да, но с другой стороны, вот по уровню подачи текста, там, отсутствию клюквы, да, какой-то дурацкий, а большому количеству каких-то противоречий, да, на которых сам же Кремлев ловит Берию, то есть, каких-то несоответствий, каких-то ошибок, да, непроизвольных сделанных, возникает ощущение аутентичности текста. Правда это или неправда? Я отвечу словами Аллара, я не знаю. Вопрос, стоило это печатать, не стоило? Ну, конечно, стоило. Ну, давайте опять, это хороший...
Да нет, вас же потом тогда обвинят в распространении фальшивки. Нет, если доказана будет точка зрения, что это не аутентичный материал, вы же будете крайним.
Другой вопрос, что значит, как бы, мистификация – это заслуженный жанр, да, в литературе. Вспомните Оссиана, там, вспомните дневники Вырубова и много-много чего еще.
Дневник Вырубова – это вообще самая светлая история.
Велесову книгу, да, и прочее. Понимаете, то есть, ну, здесь исключать вероятность этого нельзя. Но, повторяю, мы оцениваем текст на данный момент. Текст производит впечатление подлинного. Значит, сам текст с берийских дневников. Мемуары Кремлева, они тоже производят впечатление, комментарии Кремлева производят впечатление, что это доказывает вроде как подлинность этого текста.
Нет, так это или не так, большая работа, там серьезные комментарии.
Так это или не так, решать читателю. У нас был вопрос, да, дать или издавать, не издавать. Ну, как бы решили, естественно, издавать, потому что... Ну, а что делать? Вот